Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы говорим о том, чему нас учит история и как ее преподавать. Президентские выборы в США, особенно такие бурные, как эти, обостряют наше чувство истории. Вступая в игру с непредсказуемым результатом, как это, собственно, всегда и бывает в демократических странах, с настоящими, а не декоративными выборами, каждый избиратель лично и буквально приобщается к истории, которую он и создает своим голосом. Эта малая персональная история вписывается в общую, большую, но и она не одна на всех. В последние предвыборные дни в Америке разгорелся спор о как раз такой универсальной, хрестоматийной истории. Какой она была, какой должна быть и какой ее преподавать студентам и школьникам. Но сперва преамбула. Год назад газета «Нью-Йорк Таймс» организовала проект 1619. Эта дата мало что говорит среднему американцу, но по-своему она знаменательна. В этом году впервые в английские колонии, которые еще не стали отдельной страной США, прибыл британский корабль. На нем впервые привезли от 20 до 30 рабов из Африки. Так началась история рабства в Северной Америке. Автор проекта, журналистка «Нью-Йорк Таймс» Николь Ханна-Джонс, удостоенная за свою идею Пулитцеровской премии, предложила считать 1619 год истинным днем рождения своей страны. Отныне, говорят спонсоры проекта из «Нью-Йорк Таймс», именно такую версию следует преподавать во всех общественных школах наряду с Днем независимости 4 июля. После того, как этим летом по американским городам прокатилась волна демонстраций против расовой дискриминации, проект вызвал ожесточенную дискуссию, в которую недавно вмешался и президент США. В ответ на инициативу «Нью-Йорк Таймс» Дональд Трамп объявил о создании контрпроекта под названием 1776, который предполагает усиление патриотического воспитания школьников на уроках истории страны. Заодно это будет подготовка к юбилею в 2026 году, когда Америка будет отмечать свое 250-летие. Тут надо в скобках заметить, что ни та, ни другая страна не обладают властью ввести изменения в школьную программу. Это прерогатива местных школьных округов. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсудим эти проблемы, поставив их в самый широкий контекст, чтобы ответить на вопрос, как и зачем писать историю. Но для начала я хочу привести пространную цитату из колонки нашего с вами, Соломон, любимого обозревателя всей той же газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Брукса. «Веками, — пишет Брукс, — Запад рассказывал себе и детям о великой цивилизации, которая поклонялась разуму, защищала свободу, верила в автономную личность, гражданскую доблесть и породила Сократа, Эразма, Монтескьё и Руссо. Ну а потом, сперва в университетах, а после и в школах, эта торжественная до помпезности картина сменилась карикатурой, изображающей историю западной цивилизации чередой бесчеловечных режимов, угнетавших бедных, иноверцев, женщин и бесправные народы колоний. В результате нынешнее поколение вовсе не считает счастьем и удачей пользоваться правами и благами свободного мира. Если в 1930-е, несмотря на все ужасы Великой депрессии, для 90% молодых американцев приоритетом была возможность жить в демократической стране, то сегодня таких всего лишь половина. Конец цитаты и начало дискуссии. Соломон, на чьей вы стороне в споре 1619 года с 1776?
Вы знаете, Саша, я себя, может быть, нескромно, но причисляю к историкам культуры. А Спиноза по этому поводу когда-то заметил, по-моему, замечательным образом, и я всегда цитирую это его высказывание, что дело историка не ужасаться и не обличать, а понимать. И вот я в качестве историка стараюсь, не принимая публично, может быть, ни одной стороны, понять социальную сущность и эстетическую ценность каждого явления. Конечно же, у меня, как у человека, есть свои персональные личные вкусы, и они во многом основываются на моем, опять-таки, как у всякого нормального человека, личном опыте. Люди, с которыми я пересекался каким-то образом, с теми людьми, которые я знаком, их творчеством я интересуюсь больше. По-моему, это тоже закономерно, понятно и можно объяснить и простить.
Вы знаете, Соломон, все это хорошо, если бы было это все так просто. Дело в том, что американская интерпретация истории, особенно в либеральных университетах, куда, собственно говоря, и идет это поветрие, она направлена на то, чтобы постоянно критиковать Запад. И эта критика, насколько бы она ни была разумной, справедливой, честной, какой угодно, но она создает неверное впечатление обо всем. Мне кажется, что если бы я был историком и преподавал в школе, то я бы ввел отдельный предмет. Вообще, знаете, у меня столько счетов с школой, что я всегда мечтаю о том, как бы исправить ее ошибки. Смешно, я в школе уже не работал полвека, и тем не менее по-прежнему об этом думаю. Я бы ввел отдельный специальный предмет, который был отдельно под историей. Звездные часы человечества. Звездные часы.
Тщательное название.
Вы знаете, ведь что происходит? Раньше историю учили для того, чтобы создавать хорошую армию. Это именно так все и начиналось. Когда Флоренция проиграла битву в 15 веке, то они изменили преподавание в школе, чтобы изучать античность, и там черпать примеры мужества и героизма. То же самое было с Пруссией после поражения в наполеоновских войнах. Они создали весь канон античности в гимназиях, который, кстати, был перенят Россией. Русская гимназия была построена по прусскому образцу, и тоже античность была непременной частью. Это то, что она должна была учить молодежь героизму. Но если бы меня спросили, то я бы сделал такие звездные часы, которые связаны не с войной, а с культурой. Звездные часы культуры. Знаете, есть не так много эпох в мире, когда все удалось. Причем это обычно очень короткие периоды, 30-40 лет, одно поколение. Ну, скажем, Серебряный век в нашей культуре, или Греция 5 века до нашей эры, Перикла Греция, или Августовский золотой век в Риме, или Веймар Гёте. Все это короткие периоды, которые славна наша культура. И на них надо ориентироваться. Представьте себе, Соломон, что прилетают пришельцы. И вот мы им говорим, скажите, что вам интересно? И сказали, ну, ваши достижения. Ну, что мы будем показывать Бородино? Нет, мы, наверное, покажем то, что лучшее мы создали за все это время. Скажите, вы ведь тоже занимались историей. Вот когда вы писали историю, что вас толкает на выбор? Каким образом вы выбираете свою тему?
Вы знаете, опять-таки, я стараюсь сосредотачивать свое внимание на тех явлениях культуры, которые имели наибольший социальный и связаны с этим политически, вот, потому что мое глубокое убеждение как историка культуры, и я всегда тоже это подчеркиваю, заключается в том, что культура и политика связаны неразрывно. И если человек отрицает это, то он тоже тем самым делает политическое заявление. Не бывает никакой политики без культуры, и не бывает никакой культуры без политики. И, соответственно, я, например, в своем подходе к культурным явлениям принимаю и стараюсь оценить, и стараюсь объяснить даже те явления культуры, которые мне лично, может быть, не очень для меня привлекательны, не являются для меня какими-то высокими образцами. Чтобы далеко не ходить, я упомяну Владимира Высоцкого, по отношению к которому у меня, я в этом смысле разделяю мнение Евгения Александровича Евтушенко, который когда-то в разговоре со мной сказал, что «ну вот Высоцкий, как поэт, — сказал Евтушенко, — он меня особенно не впечатляет, как бард, как певец тоже особенно не впечатляет, как актер — тоже особенно не впечатляет. Но в сумме своей, как личность, как персоналити, это были слова Евтушенко, это грандиозное явление, и это совершенно феноменальное социологическое явление, которое до сих пор, посмотрите, сколько лет прошло со дня смерти Высоцкого, а его наследие, его песни и его личность остаются, быть может, самыми популярными, если вот на какой-то шкале. Это самая популярная личность советской и постсоветской культуры.
А какая эпоха вам близка, когда вы занимались, например, историей Романовых? Есть ли ваша личная привязанность, которая отражается на выборе темы, сюжетов?
Мне очень любопытно царствование Николая I, о котором забывают, а именно в это время, это вот тоже один из парадоксов вообще культуры, и в частности культуры в России. Расцвет культуры русской. Имена, которые вот до сих пор являются для нас главенствующими, абсолютно незаменимыми, эти имена и их творчество появились в этот период. И главные, вот скажем, представители, назову два имени – Пушкин и Гоголь. Без Пушкина и без Гоголя невозможно себе представить русскую культуру, причем не только литературу, не только драматургию, но музыку, потому что музыка русская в невероятном долгу и у Пушкина, и у Гоголя. И парадокс заключается в том, что эти два человека, имевшие по тогдашней табели о рангах очень низкие чины, ничто вообще не должно было бы предвещать их возвышение и появление вот на таком высшем, что ли, государственном уровне. Но они лично общались с Николаем I, так или иначе. И он их лично имел в виду, с ними разговаривал, аплодировал на премьере «Ревизора», когда публика не знала, что ей делать, шикать, свистеть или аплодировать. Зааплодировали, когда зааплодировал Николай I. А у вас, Саша, для вас что является звездным часом в русской культуре?
Вы знаете, наверное, вы правы, пушкинский век, конечно, но особенно важен для меня серебряный век, потому что никогда не было такого разнообразия в культуре. И из-за того, что потом началась война, гражданская война, революция, мы до сих пор считаем, что это был самый счастливый момент в русской истории. И, может быть, так оно и есть. Я недавно добрался до мемуаров Добужинского, который описывает русский ренессанс. И он говорит, вот вы подумайте, как же мы не видели, что мы живем при таком безумном рассвете талантов, которого нигде в мире больше нет. И вот эта вот комета, которая пролетела тогда, она, конечно, создает вот тот самый звездный час, о котором я говорю. Но вообще у меня есть своя теория. Я считаю, что иногда и очень редко история играет таким образом, что обществу оно себе нравится. Мы живем в мире, который нам себе не очень нравится. Экологические катастрофы, бесконечные безобразия, борьба стран — это все то, что мы не любим свой век. Нам кажется, что он опасный, страшный, тяжелый, особенно теперь, когда еще и пандемия. Но были эпохи, которые нравились себе. Вот, например, та самая Греция, Перикла. Они считали, что они центр человечества. Это и была такая культура. Или, например, эпоха импрессионистов французских, которые рисовали паровозы и были восхищены тем, что паровоз — это такая живописная деталь. Вы знаете, когда-то мы с Петей Валей написали книгу «60-е». Именно по этой причине, потому что 60-е была та короткая эпоха, когда советская власть, советский режим проявил себя наименее вредным образом.
Репрессивным.
Да, нет, конечно, репрессий хватало. Синявскому это скажите, который там сидел. Правду раздавили. Все было. И тем не менее, только в этот период могли появиться честные коммунисты, которые боролись за то, чтобы партия была настоящей прогрессивной силой. Я знал таких людей. Сам Солженицын говорил, коммунизм нужно строить не в камнях, а в людях. Что это значит, я до сих пор не очень понимаю, но неважно, было такое сказано, потому что существовало представление о том, что это общество может эволюционировать в более прогрессивное общество. И именно поэтому нас интересовала эта эпоха. Те самые звездные часы, о которых мы говорим.
Саша, я согласен с вами в отношении оттепели, но не совсем согласен, когда вы оцениваете Серебряный век. Вспомните, что эти люди все ощущали себя живущими на вулкане. Блок, его мироощущение. Ему казалось, что сейчас все взорвется. Он был несчастлив в этом обществе. Он был несчастлив в это время. Он предрекал невиданные мятежи, неслыханные катастрофы. Вспомните. И предсказал он это правильно. Все это и обрушилось. Где же в этом Серебряном веке вы видите удовольствие и симпатию и восприятие себя как чего-то вот такого звездного и успешного?
Мы должны быть благодарны за то, что оно было. И я считаю, что эти звездные часы – это то, чем наше общество может похвастаться, наша история. И когда президент Трамп предлагает более патриотическую концепцию истории Америки, то это тот редкий случай, когда я с ним полностью согласен. Я считаю, что нужно делать упор на те события в американской истории, которые достойны нашего восхищения. Да, мы должны знать всю правду о рабстве, мы должны знать все о тех безобразиях, которые были в американской истории, но это никоим образом не изменяет основных вех ее, создания Америки, пилигримов, которые приехали сюда на пустую землю, и погибли половина из них в первую же зиму. Это движение на Запад, которое создавало цивилизацию из ничего. Это гражданская война, когда белые люди сражались и умирали за то, чтобы освободить черных людей. Это не стоит забывать, что это единственный случай в мире. И, конечно, процветание Америки, которое сделало возможным создание этого общества. Знаете, когда-то Гендлер, наш начальник и друг, мне сказал в самом начале нашего совместного работы, он сказал, что главный человек в Америке – это Форд, который своим рабочим платил не $1, как все, а 5, чтобы они могли покупать те автомобили, которые они строили. Вот так началась Америка, и об этом стоит вспомнить. И все эти великие события, включая Jazz Age, который подарил нам потрясающую музыку, потрясающих писателей, изменивших весь мир, Хемингуэй, Джеральд, это все пришло в 60-х годов. И, конечно, такие вещи, как покорение Луны. Если мы построим, как часы на камнях бывают, вот на этих основных этапах Америки, историю этой страны, то она будет достойна того, чтобы быть примером для человечества. Ведь что бы ни говорили об Америке, как бы тяжело здесь ни приходилось людям жить, Великую депрессию, что бы ни было с рабством, что бы ни было с дискриминацией, это та страна, где все мечтают жить.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете.
Соломон, а давайте теперь поговорим о звездных часах в американской музыке. Ведь это же тоже событие всемирного значения, не так ли?
Да, безусловно. Причем, что интересно, звездные часы американской музыки где-то наступили, стали проклевываться, стали прорастать в конце 19-го, начале 20 века. Ведь до тех пор американская музыка – это была провинция европейской музыки. Ничего самостоятельного там не было.
Это относится и к многим другим произведениям культуры. Ни архитектуры, ни живописи тогда в Америке не было. Она была отсталой провинциальной страной в этом отношении. Я помню, когда в 1913 году состоялась выставка модернистов, и впервые показали Пикассо, Матисса, сказали, что такую мазню никому не надо. Именно поэтому в Метрополитен не было этих художников. Директор Метрополитен отказался их покупать. А вот русские купцы купили, и поэтому в России гораздо лучше коллекция и Пикассо, и Матисса, чем в Америке.
Но где-то в конце 19 века Америка нащупала вот свой путь музыки, и с тех пор она в значительной степени доминировала в развитии музыки в 20 веке. И я постараюсь сейчас пройтись по этим этапам, по этим звездным часам Америки в музыке. Все началось с блюзов. Блюз – это от слова «blue», условно можно перевести на русский как «тоска». Это то, что пели о своей трудной жизни на хлопковых плантациях в конце 19 века афроамериканцы. Это окончательно где-то сформировалось в 20-е годы. Это был вот такой уникальный фольклорный жанр афроамериканской музыки. Он соединял рабочие, трудовые эти песни и христианские песнопения, спиричуэлс.
Знаете, должен вам сказать, что мне до сих пор из всех видов американской музыки блюз ближе всего. Что-то в нем есть похожее на наши романсы. Это чистая, нерастворенная, неразмазанная тоска. А тоска, как известно, одна из составных частей русской души. И без тоски русской музыки ведь нету. И американской тоже. Настоящий джаз – это отнюдь не веселое дело, не так ли?
И вы знаете, я вам сейчас скажу об одной любопытной параллели блюзу, об одном интересном таком влиянии в СССР. Это «Песняры», знаменитый ансамбль под руководством Улявина. Кажется, это неожиданно, но если мы вслушаемся, мы увидим, как сильно повлияла вот эта блюзовая манера исполнения, блюзовые мелодические и ритмические формулы на творчество песняров. Вот такой вот любопытный мостик перекинут. Ну, конечно, следующий звездный час – это джаз. Джаз, который сформировался где-то в 1910-е годы, тоже на юге. Пошел он тоже еще из 19 века, когда в Новом Орлеане рабочие, рабы тогдашние, собирались на площади и танцевали по воскресеньям. Единственный, как был у них свободный день. Но вот где-то к 10-м годам это все уже оформилось, и с какого-то момента джаз, который прошелся по всему миру, по всей Европе, и до России дошел, причем до советской России уже, и все заполонил. В 20-е годы джаз в России звучал повсюду уже. Джаз стал проводником, первым таким всемирным американским влиянием на музыку. Без американского джаза очень многого вообще музыки 20 века, так называемой академической, серьезно не существовало. Не было произведений Стравинского, Мио, Равеля, связанных с джазом.
Мне кажется, что джаз шире музыки. Он как бы синкопировал искусство. Синкопы джаза, они повлияли и на литературу, и на кино. Я бы сказал, что они стали языком авангарда. И в этом отношении джаз сыграл совершенно странную роль, потому что он был явно пришельцем в европейской культуре. Но это было то самое дополнение, которое изменило ее. Я бы сравнил это с тем влиянием, которое на Пикассо, о котором мы только что говорили, на них произвело огромное впечатление неевропейское искусство. Примитивы, которые они нашли. Вот примерно то же самое просто с джазом. Это была новая кровь, которая обновила язык мирового искусства. Отнюдь не только музыкальный.
Совершенно с вами согласен. И если мы говорим о фигурах джаза, то вот тут уже мы вступаем в очень интересную область. Ведь джаз, так же, естественно, как и блюзы, как спиричуэлсы, он родился в афроамериканской среде. Но одним из главных пропонентов, если угодно, одним из главных творцов в области джазовой музыки первой половины 20 века был Джордж Гершвин, настоящее имя которого при рождении было Яков, сын эмигрантов из России, внук меховых дел мастера Брушкина из Петербурга. Учился он у Иосифа Шиллингера, композитора, который тоже приехал в Америку из России. Так что русские связи Гершвина очень-очень сильны. Гершвин оказался самым популярным джазовым композитором первой половины 20 века. Достаточно вспомнить о его абсолютно центральной для американской культуры опере «Порги и Бесс». Написал он ее в 1935 году, ему было всего 36 лет. И через 2 года Гершин умер. 38-летним, это была ранняя от опухоли в мозгу, раковая, ранняя и трагическая смерть, которая лишила американскую музыку одного из ее гениев.
И тут, конечно, тоже острый вопрос, который сегодня горячо обсуждается в Америке. Может ли белый композитор заниматься черной музыкой? Это сплошь и рядом сегодня обсуждается, что, по-моему, безумие. Потому что нету никакой ни черной, ни белой культуры, а есть одна культура хорошая и одна плохая. И это называется цивилизация. Я знаю, что эта точка зрения весьма ущербна сегодня, и часто с ней спорят. Но вот пример Гершина доказывает именно это. Там есть одна любопытная история. Говорят, что он поехал собирать фольклор афроамериканцев на барьерные острова около Каролины, где издавна жили рабы, и там сохранилась очень своя своеобразная культура. И так оно все и было, только он поехал туда после того, как он написал «Порки и Пес». И тогда он всерьез заинтересовался этой музыкой.
Совершенно справедливое наблюдение, и как раз эту тему, а именно сосуществование в джазе, в джазовой культуре, сосуществование афроамериканцев и белых композиторов, хорошо можно показать на примере Майлса Дэвиса, великого трубача, корифея так называемого холодного джаза, его называли «черный принц джаза». И, кстати, вот вы упомянули Пикассо и влияние африканской скульптуры на Пикассо. А Дэвиса сравнивали с Пикассо за его многогранность. Называли его Пикассо джазовой музыки. Мне повезло, я когда приехал сюда в 70-е годы, то Майлз Дэвис, который умер, когда ему было 65 лет, еще выступал. Я пришел в Карнеги-Холл специально на его выступление. Один из его лучших альбомов как раз посвящен интерпретации Порки и Бесс. Он его записал в 1958 году. И послушайте, как Майлз Дэвис исполняет мелодию Джорджа Гершина, как черный музыкант исполняет джазовую музыку в стиле блюз белого композитора «Summertime». Музыка Гершвина исполняет Майлз Дэвис. Другим для меня очень важным композитором, пианистом джазовым является Дэйв Брубек. И это тоже интересная судьба. Он говорил, что его бабушка из Белоруссии, но стал он католиком. И я его здесь, в Нью-Йорке, слушал уже не в концертном зале, а в церкви на 5-й авеню, где он сидел за органом и исполнял одну из своих католически ориентированных композиций. Это уже нельзя было назвать джазом. Соответственно, и настрой публики был не такой, как на джазовых концертах. Это, скорее, все носило религиозный оттенок. Но по стилю своему Брубек, что интересно, принадлежал тому же течению в джазе, что и Майлз Дэвис, так называемый «cool джаз», «холодный джаз». И, конечно же, одной из его самых популярных композиций стала мелодия под названием «Take Five». Опять вопрос, кто сочинил, он или саксофонист Пол Дезмонд? Это до сих пор дебатируется, склоняется в пользу Пола Дезмонда. Квартет Дэйва Брубека состоял из Брубека за фортепиано, из саксофона, саксофониста Дезмонда, с контрабасиста, ударных. «Take Five» стала первой джазовой композицией, которая перешагнула миллионный рубеж продаж. И, как знают слушатели «Радио Свобода», мотив «Take Five» является также позывными нашего радио.
Знаете, Соломон, слушая вас, я подумал о том, что эти звездные часы американской музыки, они живут сами по себе, вне исторического процесса. Хорошо было жить в Америке в те времена или плохо? Попало это ли очередной звездный час на Великую депрессию или войну? Культура живет независимо от исторического процесса. Я знаю, что марксистская точка зрения точно не приветствует такой постулат. Но, тем не менее, он справедлив. И, знаете, для того, чтобы ощутить культуру как гряду пиков, нужно избавиться от представления целесообразности истории. История никуда нас не ведет. Мы всегда привыкли жить к тому, что что-то впереди нас ждет. Либо это будет второе пришествие, либо коммунизм, либо либеральный рай демократии. Но на самом деле культура самоценна. Она не нуждается в том, чтобы куда-то вести. Она существует сама по себе. Когда я учился в школе, я тогда даже не замечал этого, но самый безумный предмет, который был, назывался так: «История СССР с древнейших времен». И начинался этот учебник с истории Урарту. Получалось, что уже Урарту находилась в Советском Союзе, и все эти страны, которые попали на территорию СССР, они стремились к коммунизму, который Хрущев, когда я был маленький, обещал будущему поколению, то есть моему поколению. Но до коммунизма они добрались. Но вот это вот ощущение целеустремленности истории, оно изрядно портит наше представление о культуре, потому что обязательно увязывает культуру с необходимостью куда-то вести. А культура — цена сама по себе. И те вот музыкальные вершины, которые вы перечислили, они не зависят от истории. Они существуют просто так, как клад великого американского духа в мировую цивилизацию.
Я совершенно с вами согласен, Саша, в этом отношении. И хочу напомнить о последнем мощном воздействии американской музыкальной культуры на мировую, оставив в стороне такой невероятной важности движение как минимализм. Мы как-нибудь поговорим об этом, может быть, особо. Я перейду к тому, что называется словом «рэп», от английского слова «удар» или «выкрик». Это вокальный речитатив на фоне остинатного сопровождения, если говорить как музыковед, а если упростить, то это устная поэзия с музыкой.
Можно сказать, что это раёшник?
Да, конечно же, замечательное определение. Именно так. Это настоящий раёшник. Возник он в 70-е годы в Бронксе, в нашем Нью-Йорке. Причем стал популярным через афроамериканское любительское радио. Мы уже здесь жили в это время, и, конечно, вы, Саша, помните идущих мимо вас людей с огромными такими радиоящиками на плечах, из которых раздается оглушительный рэп, который на всю улицу гремит.
Это называлось бумбакс.
Да, абсолютно. Оглашались улицы, вот и Upper West Side, где я живу, в Нью-Йорке, день и ночь. Причем ночью это все звучало. Это звучало из проезжающих глубокой ночью автомобилей. Кстати, и до сих пор звучит, когда вдруг музыка взрывается, оглушает тебя. Очень интересное само по себе явление, к которому люди моего возраста обыкновенно относятся отрицательно. А я не могу этого сказать. Для меня это вещь любопытная, во многом привлекательная, имеющая очень-очень давние традиции. Вы совершенно справедливо сказали о раёшнике, но еще это и футуристическая традиция чтения стихов. Тут есть параллель с Маяковским. И не случайно рэп стал таким популярным в современной России. Но закончим мы, Саша, я думаю, все-таки чем-то более традиционным, тем, что уже стало классикой в своем роде. Это опус, который принадлежит перу Дэйва Брубека, «Блю Рондо а ля Тур».
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.